Глава номер 7. Как обучать ученика? Наставление новообращенного. Обращение человека в христианскую веру начинается с проповеди Евангелия. Если наши ученики только те, кто уже принял Христа, тогда мы не приняли никакой честной прибыли к Царству Божьему. Если христианин энергично проповедует Евангелие, это показатель того, что он предан своему делу. И Тимофея себе он выбирает в первую очередь во время евангелизации. Его первым шагом в процессе обучения учеников является проповедь Евангелия, а второй шаг – наставление. Вступить в битву с врагом, освободить заключенных – это одно. А проводить достаточно времени с новообращенным, помогая ему расти – развиваться и становиться подобным Христу – это другое. В процессе естественного размножения, когда ребенок рождается, работа родителей только начинается. После рождения идут сначала годы кормления, потом воспитания, чтобы ребенок развивался должным образом, смог впоследствии вступить в брак, взять на себя ответственность за свою семью. Поэтому наставничество – это духовная педиатрия. Это забота о духовном младенце и его защита. Оно направлено на развитие младенцев во Христе с момента их рождения до тех пор, пока они вырастут и смогут заботиться о себе сами. В Библии сказано, что у Бога сердце отца. Мы видели это, изучая Исаия 40 главу. Иисус Христос учил нас обращаться к Богу, как к Отцу нашему. Поэтому во время наставничества мы должны относиться к молодым христианам с такой же заботой и любовью, которую проявляет нам Бог. Мы испытываем шок и отказываемся верить, если узнаем, что какой-то младенец был брошен. Но когда мы слышим о том, что никто не заботится о новорожденных во Христе, наша совесть почему-то молчит, а они, брошенные, постепенно начинают предаваться плотским грехам. Многие боятся браться за наставничество, потому что не считают себя способными к этому. Они думают, что недостаточно знают о христианской жизни, чтобы брать на себя ответственность и становиться для кого-то духовным наставником. Или же полагают, что им самим необходимо многому научиться в христианской жизни, и нужно, чтобы их кто-то этому научил, а не то, чтобы они наставляли. Это нормально, что люди испытывают такое чувство собственной несостоятельности. И оно, возможно, никогда не исчезнет. Они просто сравнивают это с ситуацией из обычной жизни. Я никогда не встречал родителей, которые бы воспитывали своих детей и считали, что знают ответы на все вопросы. Наставничество не больше и не меньше. Это проявление родительской заботы в совокупности со здравым смыслом. Однако, есть несколько главных принципов, следуя которым можно помочь новообращенному достичь зрелости. Давайте вкратце рассмотрим несколько основных обязанностей родителей новорожденного. Первая обязанность. Заботьтесь об ученике должным образом и разбирайтесь с его проблемами. Моя старшая дочь родилась с болезнью гиалуроновых мембран. Эти мембраны, которые образуются вокруг той части легких, где кислород смешивается с кровью. В большинстве случаев младенцы, родившиеся с такой болезнью, умирают. Врачи оценили шансы на выживание нашего ребенка в 10%. Можете представить себе, какую радость мы испытали, когда узнали, что ее будет наблюдать самый известный профессиональный педиатр в городе. Он немедленно прописал для нее изоляцию и предпринял все меры предосторожности, чтобы она могла выжить. По Божьей милости она выжила, и сегодня моя дочь – здоровая молодая женщина. Забота и участие, проявленные врачом к нашей дочери, свидетельствуют о том, что когда мы работаем с новообращенными, от нас тоже требуется заботливое участие в их жизни. Вот несколько советов тем, кто несет ответственность за человека, который является дитем во Христе. Первое. Еще раз поговорите с учеником о замысле спасения. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11-12 стихи. Все, кто верит во Христа, имеют жизнь. Вы можете задать вопрос молодому христианину. Где сейчас Иисус Христос? Каким бы ни был его ответ, он должен также сказать, что Христос в его сердце. Можно использовать пример с карандашом, вложенным в Библию. Библия представляет собой Христа, а карандаш – вечную жизнь. Если у верующего есть Библия, то есть Христос, то у него есть и карандаш – вечная жизнь, потому что вечную жизнь обретают в Сыне Божьем. К сожалению, многие христиане тратят впустую годы своей жизни, пребывая в тумане неопределенности, поскольку они не понимают, что в Библии говорится по этому поводу. Им не хватает уверенности в своем спасении. А расти и развиваться должным образом христианин может только тогда, когда знает, что он Сын Божий в вечности. Второе. Молитесь о нем. В большинстве молитв Нового Завета говорится не о тех, кто не спасен, а о росте и зрелости молодых христиан. Например, в двух великих молитвах Павла в послании Ефесянам выражается обеспокоенность ростом и развитием ефесян. Для меня, как для христианина, молитва – это сложная работа. Но в то же время это самая важная составляющая наставничества. Если для вас молитва тоже является сложной работой, предлагаю вам просто молиться за вашего молодого христианина, используя молитвы из Библии, такие как послание к Ефесянам. Вы можете изучить, какие молитвы из Нового Завета можно использовать, а потом внести их в вашу программу наставничества. Кроме того, я размышляю над тем, что мне дается сложнее всего, а потом молюсь за эти сферы у моего подопечного. В Библии сказано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Первое послание Коринфянам 10:13. Все мы боремся с одними и теми же искушениями, и потребности у нас одинаковые. Третье. После того, как ваш ученик примет решение следовать за Христом, начинайте встречаться с ним часто и без промедления. Это особенно важно сразу после обращения человека. Сатана производит перегруппировку и начинает контрнаступление, а молодые христиане особенно уязвимы, потому что они не понимают сущности духовной войны. Они еще не понимают истин Библии, которые бы могли им помочь во время испытаний и искушений. В течение первых 10 дней новорожденного мать должна быть с ним практически постоянно. Чем старше ребенок становится, тем меньше ей нужно наблюдать за ним. Все это, опять же, относится и к духовной жизни. Одно из самых важных служений, которое вы можете проводить со своим молодым подопечным, это ободрение. Расскажите ему, что он теперь является частью Божьей семьи, и что вы с ним, братья, во Христе. Сатана попытается, кроме всего прочего, заставить его поверить, что проблемы и искушения, с которыми он сталкивается, возникают у него одного. Ободряйте его и объясните, что у него такие же проблемы и что вы хотите помочь бороться с ними. Необходима правильная диета. Когда мы, наконец, забрали нашу маленькую дочь из больницы, победив болезнь, мы несли ответственность за то, чтобы регулярно кормить ее. Мы кормили ее не тогда, когда хотели сами, а когда она становилась голодной. И часто это происходило в самые неподходящие моменты. Одно можем сказать точно. Мы не просили ее заботиться о себе самой. Было бы жестоко, если бы мы сказали: «Милая, если хочешь поесть, в холодильнике полно еды, бери что хочешь». Правильная диета для новообращенного христианина должна включать в себя как минимум следующее. Первое. Регулярное время наедине с Богом или тихое время. В Евангелии от Марка, 1 главе, можно прочитать о том, какую привычку выработал в себе Христос. Утром, встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился. Каждый день должен начинаться с общения с Богом, потому что таким образом верующий начинает получать духовное питание на этот день. Такое общение с Богом должно включать в себя и молитву, и чтение какого-то отрывка из Библии. Помочь молиться могут следующие советы. Поклонение. Начните с прославления. Молитесь о величии Божьем. Посоветуйте новообращенного использовать какой-то великий молитвы из Библии. Посоветуйте новообращенному использовать какие-нибудь великие молитвы из Библии, как, например, 1 Паралипоменон, 29 глава. Исповедание. Это время, когда мы признаем свои грехи и свою зависимость от Бога. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 послание Иоанна 1:9. Этот стих как мыло для христианина. Давайте представим, что моя маленькая дочь, не послушав меня, выходит на улицу, играет в итоге и оказывается вся испачкавшаяся. Вернувшись домой, она плачет, просит прощения. Я не только прощаю ее, но отвожу ее в ванну, мою с головы до пят, стираю ее одежду, чтобы она в итоге выглядела так, как будто на улицу и не выходила. И Иисус Христос обещает верующим сделать то же. В 1 послании Иоанна 1:9. Благодарение. Длинный список грехов в 1 главе послания Римлянам начинается в 21 стихе со фразы «И не возблагодарили». Верующий должен понять важность благодарности в самом начале своего пути со Христом. Во время этой части молитвы упоминаются множественные благословения, данные нам милостивым Богом. В Библии сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, в Котором нет ни изменения, ни тени перемены». Иакова 1:17. Просьбы. Мы молимся какое-то время за других, за наши семьи, за друзей, за церковь, за страну. Вы можете помочь здесь новообращенному, научив его использовать для этого записи. Возьмите листок бумаги, прочертите посредине линию сверху вниз, а заглавьте левую сторону просьбы, а правую – ответы. Напротив каждой просьбы напишите дату. Получив на молитву ответ, запишите, какой ответ вы получили и когда. Это покажет новообращенному христианину, каким чудесным образом Господь отвечает на наши молитвы. По теме проведения тихого времени было написано много хороших книг. Помогите новообращенному проводить тихое время регулярно, делая это поначалу вместе с ним. Например, каждый день утром в течение первой недели после его обращения. Во время второй недели встречайтесь с ним через день, потом в течение месяца или двух один раз в неделю. Посоветуйте ему, чтобы было его тихое время не очень долго. В Америке есть книжка, которая называется «7 минут с Богом». Лучше регулярно проводить с Богом каждый день по 7 минут, чем начинать с одного часа, а потом не выдержать и не делать этого совсем. Второе. Чтение Библии. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение». 1 послание Петра, 2 глава, 21 стих. Начните читать Библию с новообращенным, с небольших отрывков, предпочтительно с Нового Завета или Псалмов, сделав чтение частью тихого времени. Один из методов, который доказал свою эффективность, состоит в том, чтобы читать один или два параграфа, размышлять над ними, обводить, отмечать один стих, который был особенно важен. Он будет стихом этого утра. Делайте это 6 дней подряд, выбирая каждый день по одному стиху. А на 7-й день прочитайте еще раз все эти 6 стихов и выберите один самый важный. Его можно написать на карточке или выучить наизусть. Третье. Изучение Библии. Самая важная часть наставничества – научить новообращенного питаться Словом Божьим. Познакомьте его с христианами с твердой верой, которые могут помочь ему, научить его премудрости Божьей. Но помните, что верующий должен питаться сам. Я помню, какой радостью для меня было держать на руках дочку и кормить ее, когда она была маленькой. Она сидела у меня на руках, два глаза, носик и бутылка. Но когда она подросла, мы стали учить ее есть самостоятельно. Для нас это было так же важно. Мы не возражали, когда она ела руками. Мы знали, что процесс ее обучения правильно кушать будет медленным и непростым, но научить ее было очень важно. На первых стадиях наставничества вы и ваш пастор должны будете кормить вашего новорожденного сами. Для многих новообращенных задача научиться получать духовную пищу из Писания требует много сил. Она может показаться формальной, не приносящей никаких плодов, поэтому новообращенные часто испытывают искушение оставить эти попытки. Понимая, что такое искушение существует, мы должны быть рядом, помогать продолжать обучение. Сейчас можно приобрести много разных книг и пособий, но, к сожалению, немногие из них учат тому, как получать духовную пищу самостоятельно. В организации «Навигаторы» есть серия занятий, называются 2.7, посвященные ученичеству. Еще одна полезная книга называется «Искусство ученичества». Какие бы методы для изучения Библии ни использовались, в итоге в них должно даваться задание новообращенному самому изучить какую-то тему, а потом встретиться с группой людей, которые также изучили эту тему, чтобы поделиться результатом и научиться чему-то друг у друга. Вначале вам нужно будет помочь вашему новообращенному провести это изучение. Таков процесс роста шаг за шагом, и замены ему нет. Проявляйте любовь и заботу. Лишь с одним невозможно переборщить. Это с любовью. Многие неправильно понимают, что значит любить, и думают, что это то же самое, что и баловать. Но это абсолютно разные вещи. Социологи, психологи говорят, если в раннем возрасте ребенок лишен любви, то вряд ли он сможет когда-нибудь понять, что значит любить и быть любимым. Одна из основных потребностей человека – быть любимым и желанным. И к младенцам во Христе мы тоже должны проявлять любовь и заботу. Окружите новообращенного любовью. Первое. Приглашайте его к себе домой на ужин и помогите ему почувствовать себя частью семьи. Боб Уиллер, плотник по профессии, был тем, кто много лет назад привел меня ко Христу. Для меня очень важно было то, что он позволил мне быть частью его семьи. Его дом был моим домом. Мне всегда были рады. Не могу вспомнить, сколько раз я ел вместе с ним, но знаю, что съедал, наверное, большую часть из съестных запасов. Когда я думаю об этом человеке, мне приходит на ум первое послание к Коринфянам 16. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно начаток Ахаи. Они посвятили себя на служение святым». Этот стих настолько важен для меня, что мы с женой решили, что он будет стихом нашей семьи. Второе. Помогите ему почувствовать атмосферу любви в церкви. Автор послания евреям предупреждает: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривание приближения дня оного». Евреям 10:25. Во время общения верующих появляются какие-то особенные флюиды, которые создают атмосферу, способствующую развитию и стабильности. Помню, когда мой наставник привел меня в церковь первый раз, его друзья стали моими друзьями. Дружелюбность и поддержка, которую они оказали мне, были основным фактором, способствующим моему развитию как христианина. А церковь для меня была возможностью наблюдать за жизнью других христиан и учиться жить так же. Мне нужно отказаться от многого из моей жизни и научиться много чему новому. Та небольшая церковь сыграла главную роль в моем переходе от старой к жизни к новой. Третье. Берите его с собой. В Библии написано, что Иисус Христос поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Марка 3:14. Совершайте совместные поездки, отдыхайте вместе, вместе занимайтесь спортом, проводите вместе время. В итоге получится, как написано в притчах 27:17, «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». Создавайте атмосферу благожелательности. Помню, когда я рос, больше всего я ценил в отце то, что я смог к ним поговорить на любую тему, которая приходила ко мне на ум, не боясь, что он меня не поймет или начнет читать мне нотации, делать замечания. Чем старше я становлюсь, тем больше я это ценю. Я стараюсь относиться так же к своим детям. У нас часто возникает необходимость поговорить с кем-то о своих проблемах, но мы опасаемся это делать, потому что боимся, что нас там не поймут. А если вы помогаете возрастать христианину, очень важно, чтобы он мог поделиться своими сомнениями, страхами и личными проблемами, какими бы сокровенными они ни были, не боясь, что его осудят или отвергнут из-за них. Петр говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». 1 Петра 4:8. Я не знаю лучшего совета, как преодолеть чувство неполноценности, которое мы испытываем, особенно в межличностных отношениях. Иногда, во время того, как я удовлетворяю нужды моей жены, воспитываю своих детей, помогаю другим возрастать во Христе, это чувство неполноценности становится невыносимым. Но все складывается хорошо, потому что используется ингредиент, называемый любовь. Опасения, которые вы будете испытывать, беря на себя ответственность помогать молодым христианам, естественны. Использование описанных простых принципов в чем-то поможет, но все страхи не исчезнут. Общайтесь со своим учеником как можно больше и любите его, как любили бы члена вашей семьи. Остальное сделает Бог.